Мы продолжаем читать Священное Писание Ветхого Завета, книгу Бытия. И прежде чем перейти к размышлению по поводу жертвоприношения Исаака, мы несколько слов скажем о сюжете, который, ну, нам, мы пропускаем его, подробно размышлять, объяснять, рассказывать мы его не будем. Речь идет о Содоме, о гибели города Содома, в котором проживал Лот со своей семьей. И вот что мы видим в этом сюжете, несколько моментов. Во-первых, мы видим, ну, это очевидный сюжет, но, скажем, меня это в свое время очень сильно поразила необыкновенная человечность Бога. Люди обращают внимание, кто на что, а меня поразила удивительная человечность Бога. Вот то, что потом выразит царь и пророк Давид в ответ на сказанное ему пророчество, это уже по-человечески, Господи, по-человечески. Вот то, как Бог возится с Лотом, это по-человечески. Это просто это по-человечески. Ведь на самом деле никакой провиденциальной роли у Лота нет. Лот помилован ради Авраама, потому что это племянник Авраама. Он не хочет расстроить своего избранника. Вместе с Лотом Бог готов помиловать кого угодно, лишь бы только эти люди захотели быть помилованными. Он говорит, забирай отсюда всех, кто хочет. Но никто не захотел. И даже тех, кто в конце концов захотел, приходится уводить силой. Они не хотят. Но Бог не хочет. Ну не хотите вы спасаться, ну и гибнете вы вместе с Содомом. Нет. Он обещал, что праведника с грешниками не погубит и исполняет свое слово. Он спасает Лота и пытается спасти с ним хоть кого-нибудь, хотя никто из спасаемых с Лотом не был праведным, только Лот был праведным. Но Бог не отделяет никого, Он хочет, чтобы спаслось как можно больше людей, просто люди не хотят. Как это через столетия повторится с Иерихоном? Вот Рав, блудница, захотелась спастись и спаслась. Она сказала всем, кого знала, чтобы они были в ее комнате. Те захотел, те спаслись. Кто не захотел, погиб. Им просто, они ничего не сделали. Они никто. И ничто, но они поверили Рав и спаслись. А эти жители Содома не поверили Лоту и погибли. И вот это терпеливая возня с Лотом, он не может собрать свои вещи. Он не знает, что брать, он расстроен, он растерян, да может как-то все это можно избежать. Конечно, будь пожар, он бы вытаскивал оттуда что-нибудь и был бы рад, что вытащил хоть что-то. Но пожара же еще нет, город стоит, почему я должен собираться в спешке, а вот эту вещь взять, а вот эту вещь взять? Ну почему я должен куда-то бежать? И поэтому понятно, что он медлит. И ангелы ждут, и в конце концов вынуждены просто брать его за руки, брать за руки дочерей его, жену его, и уводить их из Содома. Понятно, что Лот старый, он, ну, условно старый, конечно, не сравнится с Авраамом, но все-таки это и не юноша. И он устал, у него нервы, он измучен. Он говорит, ну почему обязательно в горы? Ну что я в этих горах забыл? Ну вот давай вот в этот городок. Все ж таки люди, в конце концов, все равно приходится уходить в горы. потому что жители его прогнали, по всей видимости. Но он просит вот этот городок, вот в этот, он же маленький, Господи, он же маленький, можно в него? И ради того, чтобы действительно, снисходя к немощи Лота, Бог говорит, ладно, ради тебя этот город не уничтожу, хотя было первоначальный замысел уничтожить, но если Лот не может бежать, пусть спасается хотя бы в этот город. И вот это терпеливое снисхождение к немощи человеческой проявляется в каждом слове, в каждом штрихе этой страшной истории гибели Содома. И это меня всегда поражает и всегда впечатляет, именно необыкновенная человечность Бога в отношении немощи человеческой. Когда мы говорим «долго терпелив», мы часто не отдаем себе отчета. Что значит это долготерпение? Это не равнодушие мумии или монумента. Это необыкновенная человечность, необыкновенная человеческая теплота, с которой он как бы понимает все наши страхи, испуги, все наши прихоти, немощи, душевные переживания. Он знает, как нам, и поэтому так настойчиво медленно или медленно настойчиво он уговаривает к тому, чтобы мы наконец сделали то, что должны сделать, не обличая, не крича, а уговаривая. Бывают и другие состояния, когда нужно срочно что-то делать, и тогда Господь может и повысить голос, разгневаться, как на Моисея. Но чаще всего он поступает именно так, очень терпеливо, медленно и человечно, снисходя ко всем нашим немощам и ошибкам. Второе, что мы видим из этого сюжета, это, естественно, не оглядывайся. Не оглядывайся. Так повелел... Так повелели ангелы Лоту. Когда же вывели их вон, то один из ангелов сказал: «Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Не оглядывайся назад, спасай свою душу. Смотри только вперед. Только туда, куда тебя ведет цель спасения твоей души. Потом этот призыв, по сути дела, повторит Христос, когда будет описывать события, сопровождающие последние дни мира, что не оглядывайся назад, не возвращайся в дом. Если ты на поле, не возвращайся в дом, беги. Если ты где-то, вот где застало тебя это событие, уходи. Уходи, бросай все и уходи. В жизни бывают на самом деле очень часто подобные ситуации. Иногда они связаны с жизнью отдельного человека или его семьи. Иногда они связаны с судьбами народов. Все по-разному. Но очень часто вот этот призыв «бросай все и уходи», он имеет не только духовное значение, а порой очень важное, жизненно важное значение, житейское значение, что только так человек может спасти свою душу. Иногда только так он может спасти свою жизнь. Только таким образом, если он не будет думать о том, что у него есть дом, что в доме что-то осталось, если он просто, услышав этот призыв, возьмет все и побежит, он порой может спасти не только жизнь, но и душу. И очень часто и разные эпохи, в разные исторические периоды люди, которые вольно или невольно, сознавая, что они делают, и не сознавая, просто взяли и ушли, побежали. Как только услышали призыв, многие спасли и свои жизни, и свои души. Кто-то спас свои жизни. По-разному сложились судьбы человеческие, но этот призыв никогда не бывает праздным, никогда не бывает пустым. Очень важно услышать категоричность этого призыва. Здесь же, в отношении к Лоту, это «не оглядывайся», оно содержит две мысли. Во-первых, не жалей то, что оставлено, ибо все в этом твоем доме отравлено грехом. Вот. Не через тебя, но это грешный город, и взять из него ты немногое можешь, потому что все отравлено грехом. Не жалей, тебе Бог даст. Это не тобой накоплено. Ты пришел сюда нагим, нагим и уйди. Бог ущедрит тебе и даст тебе все необходимое, ведь ты же веришь в Него. Так не сомневайся, что это все данное будет дано вновь. Ты только иди и делай то, что Бог скажет. Не жалей оставленного имущества. А второй момент, который содержится в этом призыве «не оглядывайся», не смотри на тот ужас, не смотри, как совершается гнев Божий. Это никому не полезно. Никому. Ибо суд совершается, и люди не должны этого видеть. Не должны видеть, как совершается наказание Божие. Ибо человеку трудно остаться к этому беспристрастным. Либо он начинает жалеть этих людей, и тогда он не может сохранить веру в нелицеприятный суд Божий. Либо он радуется тому, что наказание постигло грешников, и не может сохранить себя в пределах милосердия. Человеку трудно быть одновременно справедливым и милосердным. Может, невозможно. И поэтому человек не должен видеть, когда совершается наказание. Ной не видел. Вопреки всевозможным киноверсиям и киносюжетам, всем известно, что он зашел в ковчег, который не имел никаких обзорных панорамных окон. И в этом ковчеге он стал переживать нашествие потопа. Он не видел, как гибнул мир, как гибнули люди. Хотя для киноверсии это и составляет одно из таких замечательных, главных вот, кульминаций всего кино. Посмотреть на все это глазами Ноя. Человек не должен это видеть. Он не может это видеть. У него нет сил, чтобы это видеть. Как только такие неестественные люди, как пророк Иеремия, могут пережить эти события и остаться живыми людьми, потому что но тогда из твоей гортани, из твоего сердца исходит только плач и стон, и ничего больше, ибо человек не может вместить в свое маленькое крошечное сердце суда Божьего и милосердия к людям. Оно не вмещается, оно разрывается от боли, и человек, это очень тяжело ему выносить. Это не Божье сердце. И поэтому, скажем, люди, которые рассуждают Я не знаю, каким надо обладать сознанием, чтобы об этом рассуждать. Люди, которые рассуждают о том, рассуждали когда-то о том, что праведники в раю будут наслаждаться муками грешников в аду, это настолько небиблейское, настолько небожественное, настолько нечеловеческая точка зрения, что даже говорить тут просто не о чем. В том-то и дело, что это будет внешняя тьма, и никто никогда ничего не увидит и не узнает. Иначе жизнь просто как таковая была бы невозможна, если бы кто-то мог видеть последствия гнева Божьего. В 21 главе описывается рождение Исаака, а в 22 главе жертвоприношение Исаака. И мы обратим наше внимание только на жертвоприношение Исаака. То есть, когда Исааку исполняется 14 лет, Бог дает повеление Аврааму принести Исаака в жертву. И Авраам это делает. Событие это всем хорошо известно. В разных пересказах и интерпретациях совершенное упование Авраама, совершенное доверие Бога, совершенное доверие Богу со стороны Авраама. И он приносит сына в жертву. Для чего это нужно? Испытание Авраама, Бог знает сердце Авраама. В самом этом поступке, в самом восхождении на гору, Авраам поднимается не только на эту гору Мория, он поднимается на вершину самого себя. Он человек, это не дух, это не ангел. Он человек, человек, который любит своего сына, который ждал его 100 лет. И каждый шаг он делает с трудом. Это хуже, чем восхождение на Эверест. Это страшнее гораздо. Он каждый шаг дается ему с болью. Зачем? Зачем я должен это делать? И отвечает себе: так сказал Бог. Но зачем? Ответа нет. Так сказал Бог. Я должен ему верить. Я должен быть послушным. Я должен сделать то, что требует Бог. Это дар Божий. Я должен принести его. В конце концов, это смысл жизни. Твоя, от твоих, тебе приносящий. Все, что ты дал мне, принадлежит тебе. И ты вправе потребовать это, когда сочтешь нужным. Это мысль или чувство каждого человека, который смеет называть себя верующим. Он должен так жить, он должен так думать. Кого-то Бог позовет вслед за Авраамом на эту гору, кого-то оставит внизу, кого-то попросит подняться наполовину, но право называть себя верующим может только человек, осознающий, что все, что у него есть, его жизнь, его здоровье, его способность, его дети, его жена, его дом, его родина, все, его время, все это дано Богом, и Бог вправе это потребовать. Как кредитор вправе потребовать все, что он дал, так и Бог вправе потребовать все, что он дал. И человек с радостью должен принести ему, Богу, требуемое. твоя от твоих, тебе приносим. Это все твое и принадлежит тебе, моего ничего нет. Конечно, выше всего по этой горе поднялся Иов. И кроме него там никого не было. Он был один из людей на самой вершине этой жертвенной горы. Но он смог туда подняться. Значит, человек может взойти на эту вершину, приблизиться к Богу так близко. Ибо Бог то же самое делает в отношении человека. Все, что у него есть, он отдает человеку. И чтобы быть способным смотреть Богу в глаза, человек должен это сделать. Он должен также принести Богу все. И это соединяет их и примиряет человека с Богом. Иов, как мы знаем, потерял все. И всех детей, и здоровье, и статус, и сама жизнь была ему уже не мила. Но он боролся отчаянно за то, чтобы утверждать свое право наименоваться верующим человеком, ибо отдал Богу все, что у него было. И для чего же нужна вот эта жертва Аврааму? Оказывается, Бог не всесилен. Оказывается, что Богу нужно, чтобы человек верил. Только тогда Бог может сделать с человеком все. Если человек верит, открывается необыкновенная возможность действия Бога в мире. Если человек не верит, этот мир закрывается от Бога, и в нем есть только темнота, ложь и смерть. Чтобы в этом мире действовала благодать и любовь, и сила, люди должны верить. И вот для того, чтобы в одном из родов человеческих в перспективе было возможно рождение Сына Божьего, воплощение Бога, один из людей должен был открыться Богу совершенно, отдать Ему самое ценное, невосполнимо ценное, что у него было. Поверить Богу совершенно, отдать Ему единородного, единственного своего Сына, которого больше он получить бы не смог. Причем Сына, заведомо данного же Богом. И вот в этом доверии, в этой вере Авраам открывается, раскрывается Богу настолько, открывает ему все свое существо и не только сам он, но и Исаак совершенно послушно веряет себя отцу и Богу. И вот через встречу этих двух доверий, двух вер происходит действие благодати. Она сходит на этих двух людей, отца и сына, и действительно дальше Исаак способен быть праотцем Сына Божьего по плоти. Это и только это предопределяет будущее поколение праведников в роду этих людей. Ведь в обычной ситуации происходит как? Человек совершил хорошее дело, но его дети вовсе не такие, и они не делают ничего подобное ему, и идут своим путем. И Авраам-то, может, и хороший, а каковы будут его потомки? смогут ли они воспитать, могут ли они сохранить веру, а впоследствии и воспитать данное им сокровище. И вот чтобы это благословение Божие смогло снизойти народ Авраама, Авраам и Исаак должны совершить подвиг веры, должны взойти к Богу настолько близко в этой вере, раскрыться настолько глубоко, чтобы благодать за их послушание и их веру настолько глубоко проникла в них, чтобы тысячи родов праведников в этом потомстве не иссякло. И мы именно это вспоминаем накануне праздника Рождества Христова, когда там вспоминается неделя святых праотец, неделя святых отец, для того, чтобы показать, что да, вот этот подвиг Авраама и Исаака обеспечил преемственность праведных людей от рода в род, вплоть до рождения Марии, которая сама, в свою очередь, смогла принести такую же жертву и тоже всецело доверить свой плод, свое детище Богу, когда стояла и плакала у креста. Когда Авраам стал способен к этому поступку, он сделал его, Бог останавливает руку Авраама и благословляет его. Стих 18 нам говорит: «И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Семя жизни, семя Авраама, то самое семя, которое обещано было в 3 главе Адаму, семя жены. Вот то благословенное семя, в рождение, в восхождение которого ждет человечество, оно локализировалось в каком-то вот человеческом роду. Во времени еще не определено, когда это будет. Но род этих людей уже локализован. Это потомки Авраама. И не только потому, что Бог их выбрал, а потому, что Авраам смог сделать то, чего не могли сделать люди. Может быть, никогда бы такого человека и не было, как Авраам, который 100 лет ждал бы своего сына, получил его от Бога, а потом по повелению Бога согласился принести его в жертву собственными руками, а не так, чтобы кто-то взял и забрал его, случайная смерть похитил, а именно собственными руками, ведь и Отец Небесный собственными руками приносит в жертву за людей своего сына. И чтобы стать возможным родом для воплощения Бога, очень важно именно стать достойным, способным показать верой человеческой, что мы действительно способны принять и оценить ту жертву, которую принесет Бог за спасение людей, за спасение мира. И вот это именно и стало благословением человечества. Все народы получат Мессию, все, но возможность этого спасения обеспечена послушанием Авраама. Она обеспечена послушанием Христа по его человечеству. Именно послушание Богу определяет жизнь человека в роды родов.